Глава третья. Первый звонок от Левелина Фроста был в половине второго, когда Вульф и я разделывались совершенно необыкновенными колбасками, которые каждой весной присылает ему некий швейцарец из Чапакуа. Швейцарец сам делает колбаски из собственноручно выращенных поросят. А Фриц Бреннер, шеф-повар и гордость нашего дома, подает их с десятком всевозможных приправ. Так вот, когда раздался этот звонок, Фрицу было велено сказать, что мистер Вульф за столом и просит не беспокоить. Я хотел поговорить с Фростом сам, но Вульф жестом пригвоздил меня к стулу. Второй звонок последовал вскоре после двух часов, когда Вульф не спеша пил кофе, и я пошел в кабинет, чтобы там взять трубку. Голос у Фроста был озабоченный и нервный. Он хотел знать, может ли он надеяться застать шефа дома в половине третьего. Я ответил, что да, очевидно, мистер Вульф будет дома и ныне, и присно, и во веки веков. Повесив трубку, я присел к своему столу разобрать кое-какие бумаги, а через несколько минут вошел Вульф. В прекрасном расположении духа, готовый, однако, противостоять любым попыткам нарушить его покой. Таким он бывал всегда после хорошей еды. Блаженно отдуваясь, он опустился за свой стол и оглядел стены. Книжные полки, географические карты, рисунки Гольбейна, снова полки, портрет Брия Саварена. Потом выдвинул средний ящик стола и начал выкладывать из него пробки от пивных бутылок.
«Эстрагона хорошо бы поменьше, а вот кервеля можно побольше», — задумчиво произнес он. «Надо будет сказать Фрицу, чтобы попробовал».
«Угу», — согласился я, не желая ввязываться в спор. Он прекрасно знал, что я обожаю эстрагон. «Если хотите сосчитать эти железки, пора начинать. Наш клиент уже в пути».
«Вот как», —
отозвался он и стал раскладывать пробки кучками по 5 штук в каждой.
«Фантастика! На 4 бутылки за неделю перебрал. Не считай тех».
«Ну, это нормально. Пока не заявился наш гость, просветите меня. Чего вы взъелись на эту девицу, Фрост?» Плечи у Вульфа приподнялись на каких-нибудь 1/4 дюйма и опустились снова.
«От бессильной ярости, как у загнанной в угол визжащей крысы. Меня тоже загнали в эту жуткую надушенную дыру, обманом втянули в дело, в котором не за что зацепиться. Вернее, чересчур много зацепок. Кроме того, я не выношу расследовать убийство по ошибке. Не знаю, кто подложил яд в конфеты, но он тупица и осел. Вот я и взъелся».
Он хмуро смотрел на кучки пробок.
25, 30, 33. «Только подумай, какая это будет злая шутка, если мы заработаем 2-ю часть гонорара, переведя мисс Фрост из солидного дома моделей в тюрьму. Впрочем, не думаю, что есть такая вероятность. Арчи, я тебе не надоел своей болтовней?»
«Нет, после еды в самый раз. Валяйте дальше. Лично я думаю, ни один суд присяжных не признает ее виновной».
«Мне тоже так кажется. Ведь даже судьям должно быть дозволено восхищаться женской красотой. Если мисс Фрост и попадет в какую переделку, то совершенно иного рода. Ты обратил внимание на ее кольцо с большим бриллиантом и на пудренице такой же?»
«Ну и что?» — откликнулся я. «Может, она помолвлена?»
«Не думаю. Бриллианты слишком бросаются в глаза, потому что не идут ей. У меня чутье на такие вещи. Ее облик, манеры, удивительная сдержанность, даже при таких чрезвычайных обстоятельствах. Нет, Не в ее характере носить бриллианты. Далее. Неприкрытая враждебность мистера Макнейра к мистеру Левелину Фросту. Весьма странное поведение, даже если он действительно терпеть его не может. Более понятно, почему мистеру Фросту знакомо слово «ортокузина». Термин сугубо антропологический, хотя и здесь достаточно простора для догадок и размышлений. Ортокузенами называют детей двоих братьев или двух сестер, тогда как кросс-кузены — это дети брата и сестры. В некоторых племенах кросс-кузены могут вступать в брак, а ортокузены — нет. Мистер Фрост, очевидно, как следует изучил данную проблему. Не исключено, что все эти факты не имеют никакого отношения к смерти Молли Лок, и тем не менее их необходимо взять на заметку. Надеюсь, я не очень тебя утомил, Арчи. Ну ничего, ты же знаешь, я не часто так много говорю. Помнишь, однажды вечером я 5 часов кряду просидел в этом самом кресле, распутывая дело Пола Чапина, его жены и членов фантастической лиги искупления. А вообще-то я разговариваю, чтобы не слышать, как ты шелестишь своими бумагами. Сейчас мне что-то не хочется раздражаться. Ах, какие были колбаски! Однако звонят. Наш клиент. Все еще наш клиент, хотя он, может, и не подозревает об этом.
В холле послышались шаги. Сначала в сторону входной двери, потом от нее к нам. Дверь в кабинет отворилась, и на пороге появился Фриц. Он объявил, что прибыл мистер Фрост. Вульф кивнул и попросил принести пиво. Фриц удалился. Бодрой походкой вошел Левелин Фрост. Но только походка у него и была бодрой. Взгляд блуждал, выдавая смертельный испуг. Фрост подскочил к столу, за которым восседал Вульф, и затараторил так, будто опаздывал по меньшей мере на 10 деловых свиданий.
«Мистер Вульф, я мог бы все изложить по телефону, но предпочитаю вести переговоры при личной встрече, особенно в таких сложных ситуациях. Прежде всего, я должен принести вам свои извинения. Я действительно погорячился, потерял, так сказать, управление. Короче говоря, дураком себя выставил».
Он протянул Вульфу руку. Тот посмотрел на нее и, не шелохнувшись, поднял взгляд на гостя. Фрост вспыхнул, отдернул руку и продолжил.
«Не сердитесь, пожалуйста. Поймите, ваш допрос ничего не дал. Хелен, моя кузина, страшно переволновалась. Я потом беседовал с ней. Ведь то, что она сказала, ничего не значит. Тем не менее, она ужасно переживает. И все время переживала. Я согласен с ней, что мне незачем было встревать в ваш разговор». Может, мне вообще незачем было все это затевать. Но я полагал, что... Впрочем, это не важно. Я очень благодарен вам за то, что вы сделали. И спасибо, что вы приехали. Давайте считать, что инцидент исчерпан, и если вы назовете сумму, которую я вам должен...»
Он умолк и, довольно улыбаясь, смотрел то на Вульфа, то на меня, словно галантерейщик, старающийся сбыть залежалый товар, да еще по завышенной цене. Вульф скептически наблюдал за ним.
«Присядьте, мистер Фрост».
«Что ж, на секундочку, чтобы выписать чек».
Он попятился, сел в кресло и достал из одного кармана чековую книжку, а из другого — автоматическую ручку.
«Сколько?»
$10,000.
Он весь встрепенулся.
«Сколько, сколько?»
$10,000,
кивнув, повторил Вульф.
«Примерно такова стоимость оказанных мною услуг. Половина, как мы договаривались, за расследование обстоятельств смерти Молли Лок, другая — за вызволение вашей кузины из этой, по вашим словам, чертовой дыры».
«Но вы же ничего не сделали, дорогой мой. Вы что, с ума сошли?»
Глаза Фроста угрожающе прищурились.
Хотите ободрать меня, как липку?»
10 000, — отрезал Вульф. «Более того, вы не выйдете отсюда, пока банк не подтвердит вашу кредитоспособность».
«Да вы совсем спятили!» — заорал Фрост. «Нет у меня 10 000! Спектакль дает неплохие сборы, но я еще не расплатился с долгами. Да если бы я и имел такую сумму, с какой стати? Это шантаж! Я...»
«Успокойтесь, мистер Фрост. Вы позволите мне сказать?»
Левелин оторопело глянул на Вульфа. Тот уселся поудобнее и начал.
«Дорогой сэр, мне не нравятся ваши дурные привычки. Например, вы считаете, что слова — это что-то вроде кусков кирпича, которыми можно швыряться, как попало. От такой привычки надо избавляться. Другая — ваше ребяческое безрассудство. Готовность кинуться в любое предприятие, не задумываясь о последствиях. Вам следовало бы тщательно взвесить все «за» и «против», прежде чем приглашать меня. Однако же вы, ничего не взвесив, наняли меня и, доложу я вам, окончательно сожгли за собою мосты, когда уговорили меня совершить фантастическую вылазку на 52-ю улицу. За такие вещи надо платить. Мы с вами связаны договоренностью. Я обязан провести расследование, а вы обязаны заплатить соответствующую сумму. Затем, по неким личным причинам и в силу превходящих обстоятельств, условия договоренности перестают вас удовлетворять. И вот, вместо того, чтобы прибегнуть к принятой в таких случаях процедуре, вы являетесь в мой кабинет и хотите убрать меня из дела, используя неподобающие выражения вроде «шантаж» и прочее. Стыдитесь! Вы ведете себя, как капризный испорченный ребенок.
Вульф налил себе пиво и выпил. Левелин Фрост молчал, уставившись на него. Я быстро занес в записную книжку тезисы монолога и одобрительно кивнул шефу, отдавая дань его красноречию.
«Но позвольте, мистер Вульф!»
— наконец заговорил обескураженный клиент.
«Мы не договаривались, что вы поедете туда? То есть я хочу сказать, что я не предполагал, что придется поехать...»
Он помолчал, подыскивая доводы.
«Я не ставлю под сомнение договоренность. У меня и в мыслях не было ничего такого. Я просто спросил, можем ли мы считать, что инцидент исчерпан, и сколько я вам должен?»
«Я вам ответил. 10 000».
«Но у меня нет такой суммы. Во всяком случае, сейчас. Может быть, мне удалось бы собрать ее, ну, скажем, за неделю. Но даже если соберу, Господи, за 2 часа работы...»
«Вы платите не за работу. Я не допущу, чтобы из-за ваших прихотей страдала моя репутация. Да, я продаю свои способности, но не следует принимать меня за мелкого торговца или какого-нибудь фокусника. Я художник. Представьте, вы заказываете Матиссу картину. Он принимается за работу, набрасывает эскиз, делает первые мазки, и тут вы сдираете с подрамника холст и заявляете: «Хватит! Сколько с меня?» Вы можете сказать, что сравнение неудачное, но каждый художник честолюбив, и у меня есть честолюбие, а в вашем воспитании я вижу серьезные пробелы. Вы даже не понимаете, как возмутительно ведете себя!»
«Господи!»
Фрост выпрямился, посмотрел в мою сторону, словно ища поддержки. Потом снова перевел взгляд на Вульфа. «Ладно, согласен. Вы художник. Но я уже сказал, что у меня сейчас нет 10 тысяч. Что, если я проставлю на чеке не сегодняшнее число, а другую дату, например, на неделю вперед?»
Вульф мотнул головой. «Вы можете распорядиться об отсрочке платежа, но у меня нет оснований вам доверять. Вы ожесточены, чего-то боитесь. Кроме того, за такие деньги клиенты вправе ожидать больших результатов, и я еще должен потрудиться, чтобы заработать их. Единственно разумный путь...»
Его прервал телефонный звонок. Я повернулся к своему столу и снял трубку. Недовольный мужской голос спросил, кто говорит. Я назвал себя и через полминуты услышал другой голос с очень знакомыми интонациями. Слова моего собеседника на том конце провода вызвали у меня улыбку, и я сказал Вульфу: «Это инспектор Крэмер. Говорит, что один из его людей увидел вас у Макнейра и чуть не отдал Богу душу от удивления. Сам он тоже чуть не помер, когда узнал об этом. Говорит, ему доставило бы удовольствие коротко обсудить по телефону убийство Молли Лок».
«Ему, может, и доставило бы, а мне нет. Скажи, что я занят».
Мне пришлось продолжить разговор с Крэмером. Он был настроен очень даже дружелюбно, как человек, у которого закончился бензин в безлюдном месте, и вдруг мимо проезжает автомобиль. «Он мог бы сам заскочить 6 часов, — продолжил я передавать шефу сказанное, — выкурить сигару и сопоставить наблюдение. Говорит, дело неотложное». Вульф кивнул, и я сказал Крэмеру, чтобы он приезжал.
Левелин Фрост встал и, тараща глаза то на Вульфа, то на меня, спросил без прежней напористости:
«Это инспектор Крэмер? Он что, приедет к вам?»
«Угу, попозже», — отвечал я, потому что Вульф уже откинулся в кресле и закрыл глаза. «Он частенько заглядывает на огонек, особенно если у него на руках какое-нибудь пустяковое дело».
«Но ведь он... ведь я...»
Вид у Левелина, прямо скажем, был неважнецкий, но он справился с собой.
«Черт! Мне нужно срочно позвонить!»
«Милости просим!» Я освободил стул, он плюхнулся на него и сразу же, не заглядывая в записную книжку, начал набирать номер. Руки у него тряслись, но, судя по всему, он знал, что делает. Я молча наблюдал за ним.
«Алло, алло, это вы, Стайс?» — говорит Лу Фрост. «Отец еще на месте? Тогда попробуйте соединиться с конторой мистера Макнейра». «Па, это ты?» «Да, я». «Скажи, тетя Калли еще там?» «Что, ждет меня?» «Послушай, я говорю из кабинета Нира Вульфа. Западная 35-я улица, дом 918. Нужно, чтобы ты и тетя Калли срочно приехали сюда». «Нет, по телефону не объяснишь. Вы должны приехать». «Честное слово, это от меня не зависит». «Ну и что?» «Вези ее сюда. Вы можете добраться за 10 минут». «Нет, это частный дом».
А Вульф так и сидел с закрытыми глазами.